Дневник. Прибыл в 6 вечера. Всю дорогу от Аттики за моей спиной собиралась гроза. В деревне не нашлось ни повозки, ни лошади, чтобы облегчить мой путь, а на автомобиле сюда не добраться. Дом производит более жуткое впечатление, чем я ожидал. Страшно подумать о предстоящем. И в то же время я сгораю от нетерпения раскрыть его тайну. Приближается Вальпургиева ночь. Древний ужас вселенной, ее исполнение, поможет мне разгадать сокровенный смысл друидических кромлихов Уэльса. Что бы ни произошло, я не отступлю. Необъяснимая воля побудила меня посвятить всю жизнь поискам запретных таинств. Ничего больше не привлекает меня, и я готов к любой участи. День еще не кончился, но когда я добрался до места, было уже совсем темно. Мне никогда не приходилось наблюдать столь плотных грозовых туч, которые скрыли окружающую местность. И если бы не вспышки молний, я бы и непременно сбился с дороги. Деревушка оставляет тяжелое впечатление. Ее обитатели по умственному развитию близки к идиотам. Один из них поприветствовал меня, словно старого знакомого. Ландшафт практически неразличим в густых сумерках. Буроватая растительность обильно покрывает небольшую болотистую долину, окружающую чахлыми деревцами со зловеще изогнутыми голыми ветками. За деревней высится мрачный холм, на вершине которого кольцом установлены огромные валуны. Осколок скалы выступает в центре. Без сомнений, это наиболее опасное из мест, о которых меня предупреждал В. Особняк стоит посреди парка, буйно заросшего необычного вида кустами шиповника. С трудом продравшись через эти заросли, я останавливаюсь, пораженный ветхим обликом и ужасной атмосферой упадка, окутывающей здание. Архитектура фасада вызывает болезненное отвращение. Удивительно, как до сих пор эта громада не распалась на части. Дом деревянный, хотя первоначальные очертания погребены под более поздними наслоениями флигелей, пристроенных в разные годы, я думаю, что основу сооружения составляет старинный колониальный особняк в чисто английском стиле. Возможно, предпочтение дерева камню объясняется стесненностью в средствах. Хотя, если мне не изменяет память, жена Дирка Вандерхейла происходила из семьи чернокнижника Бадонны Корри, проживавшего в Салеме, где постройки из дерева не редкость. Невысокая колоннада подпирает маленький портик, под которым я укрываюсь от разыгравшейся непогоды. Дьявольские порывы бури, непроглядная тьма, раскаты грома, ливень и молнии напоминают о конце света. Свежий ветер когтями рвет мою одежду. Входная дверь оказалась не заперта, я включаю электрический фонарик, вхожу вовнутрь. Слой пыли толщиной в несколько дюймов покрывает пол и окружающую обстановку. Воздух застоялся и отдает свежевскопанной могилой. Длинный коридор ведет к винтовой лестнице. Поднявшись наверх, я выбираю комнату для привала с окнами на фасаде здания. Обстановка выглядит совершенно нетронутой, хотя большая часть предметов мебели рассыпалась от времени или перекосилась. Пишу эти строки в 20:00 вечера после приготовленного на скорую руку холодного ужина из моих походных запасов. Деревенские жители обещали снабжать меня продовольствием, однако наотрез отказались подходить ближе полуразвалившихся ворот, ведущих в парк. «Пока нельзя», — говорят они. Никак не могу избавиться от неприятного чувства, что каким-то образом мне знакомо это место. Позднее вечером. В доме явственно чувствуется чужое присутствие. Чья-то злобная воля, особенно враждебная по отношению ко мне, ищет способ сломить меня и завладеть мной. Никто не появляется, однако мне приходится напрягать все силы, чтобы выстоять. Нескрываемая враждебность определенно указывает на нечеловеческую природу существ, населяющих дом. Вероятнее всего, их направляют темные силы, замкнутые вне Земли, в пространствах вне времени и вне Вселенной. Присутствие этой воли давит на меня, подобно гигантской башне, именно так описывается ее влияние в хрониках Акла. Ощущение нависшей громады не проходит. Удивительно, как столь чудовищные формы умещаются в пустоте комнат. Хотя для человеческого восприятия они невидимы, их возраст должно быть столь же неизъяснимо велик и не поддается разумному исчислению. 18 апреля. Почти не сомкнул глаз в эту ночь. Около 3 часов утра в долине поднялся ветер. Странно усилившись, он сотрясал дом, словно тайфун, сквозняками пробегая по комнатам и громыхая входной дверью. Поневоле пришлось встать по пути вниз, воображение рисовало мне полуосязаемые формы, заполнившие темноту. Уже на лестнице что-то с силой подтолкнуло меня в спину, вероятно, ветер. Хотя могу поклясться, что резко обернувшись, я отчетливо различил расплывающиеся очертания гигантской черной лапы. С трудом удержав равновесие, я благополучно достиг основания лестницы и запер на тяжелый засов, угрожающе раскачивающуюся дверь. Полночный осмотр дома не входил в мои планы, но бессонница и страх, перемешанная с любопытством, побудили меня не откладывать поиски. Вооружившись мощным фонарем, я пробрался сквозь пыльные залежи в гостиную, расположенную в южном крыле, где, по моим сведениям, должны были находиться портреты. Все именно так, как и говорил В. Хотя мою уверенность трудно объяснить лишь его словами, некоторые из портретов потемнели, скрылись под слоем пыли. Практически невозможно разобрать, что изображено на них. На остальных полотнах, избегших разрушительного влияния руки времени, различимы черты потомков проклятого рода Вандерхейлов. Некоторые из лиц кажутся мне знакомыми, хотя я не могу припомнить, где мог видеть их. Отвратительная физиономия графа Джори, рожденного в 1773 году, младшей дочерью старого Дирка, сохранилась лучше всего. Мое внимание приковывают зеленые глаза и змеиное выражение, застрявшее на его лице. Стоит погасить фонарь, и мне начинает казаться, что изображение на портрете испускает слабое зеленоватое свечение. Чем больше я вглядываюсь, тем более зловещее выражение приобретает оно. Отворачиваюсь, чтобы избежать световых галлюцинаций. Передо мной новый портрет, еще более неприятный. Упрямое продолговатое лицо, маленькие близко посаженные глазки и похожие на свиные щеки и нос. Художник употребил все свое искусство, однако не смог избежать неприятного сходства. О деяниях этого представителя рода Вандерхейлов В. рассказывал шепотом. Пока я с ужасом рассматривал портрет, мне показалось, что в глазах его засветились красноватые искорки, и на мгновение фон холста сменил чужеродный, почти неземной пейзаж. Унылая торфянистая топь под грязно-желтым небом и заросли терновника, разбросанные среди чахлых трав. Опасаясь за собственный рассудок, я повернулся и бросился бежать из проклятой галереи. Совершенно не помню, как очутился в единственной очищенной от пыли комнате, где расположилась моя стоянка. Позднее днем. Принял решение осмотреть постройки при свете дня. Заблудиться практически невозможно, так как следы отчетливо выделяются в пылевом слое, доходящем до щиколоток. Пришелец, если таковой появился в доме, тоже не останется незамеченным. Поразительна легкость, с которой я запоминаю все эти запутанные переплетения коридоров. Продвигаясь по длинному, выступающему на север флигелю, наткнулся на запертую дверь, взломал замок и обнаружил маленькую комнатку, битком заваленную мебелью. Жучки-точильщики изрядно потрудились, все предметы испорчены ходами, равно как и деревянной обшивкой стен. В одной из стен за деревянными панелями темнеет глубокий провал, уходящий в мрачную неизвестность. Секретная дверца, закрывавшая вход, рассыпается от моего прикосновения. Не видно ни скоб, ни ступеней, несмотря на то, что провал почти отвесно уходит в глубину. Остается только гадать о его назначении. Над каминной полкой висит тронутый плесенью портрет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся изображением молодой женщины в платье конца 18-го столетия. Классические черты искажает дьявольская гримаса, едва ли не предположимая в человеке. Не жестокость, не обычная безжалостность или бессердечность, а какая-то зловещая порочность, находящая за пределами человеческого понимания, легла на прекрасное, словно вырезанное из слоновой кости, лицо незнакомки. По мере того, как я вглядывался в него, у меня возникло ощущение, что художник, или это был результат воздействия плесени, придал бледным чертам болезненный зеленоватый оттенок, чем-то неуловимо напоминающий чешую рыб. После осмотра флигеля я поднялся на чердак, где обнаружил несколько сундуков, доверху заполненных странными книгами, многие из них непривычной формы и написаны на совершенно незнакомых мне языках. В одном из свитков я отыскал ритуальные формулы магических знаний цивилизации Акла, о существовании которых даже и не подозревал. Еще не осматривал содержимое рассохшихся книжных шкафов внизу. 19 апреля. В доме определенно чувствуется чье-то присутствие, хотя в пыли незаметно ничьих следов, кроме моих собственных. Вчера прорубил в зарослях шиповника дорожку к парковым воротам, где местные жители по договоренности оставляют для меня съестные припасы. Однако сегодня утром не обнаружил дорожки. Очень странно, так как на кустах почти не видно почек или зеленых листьев. Меня снова не оставляет чувство, что совсем рядом притаилось нечто колоссальное, едва умещающееся в ветхих стенах дома. На этот раз я замечаю больше, чем только присутствие невидимой массы. Из найденной вчера на чердаке книги я узнал, что третий ряд ритуальных формул Акла может сделать этих существ осязаемыми и видимыми. Посмотрим, достанет ли у меня мужество до конца произвести эту материализацию. Гибельный эксперимент. Прошлым вечером я начал замечать стремительно исчезающие лица и размытые формы, наполнившие темные закоулки коридоров и комнат. Лица и тела столь жуткие и отвратительные, что не берусь описывать их. Субстанция, из которой они состоят, походит на ту гигантскую лапу, которая позавчера пыталась спихнуть меня с лестницы. Вероятно, следует винить мое разыгравшееся воображение. Примет моих поисков никак не связан с этими явлениями. Снова видел лапу. Несколько раз одну, иногда две. Решил не обращать внимания. Ближе к полудню в первый раз осмотрел погреб. Спустившись вниз по приставной лестнице, которую нашел в кладовке, ибо деревянные ступени полностью сгнили и рассыпались, пол усеивают ветхие останки различные утвари, ныне погребенные под слоем ржавчины и пыли. В дальнем конце расположен узкий коридор, по-видимому, сообщающийся с запертой комнатой, которую я обнаружил в северном флигеле. Коридор упирается в массивную кирпичную стену с замкнутой железной дверью. Особенности кладки и оковка двери позволяют предположить, что их установили не раньше 18-го столетия. Уверен, что это наиболее старая часть постройки. На висячем замке, который выглядит еще более древним, выгравированы цепочки символов, смысла которых я не могу разгадать. В ничего не рассказывал мне об этом подвале. Каждый раз, когда я приближаюсь к нему, во мне растет беспокойство, подобного которому я еще не испытывал в этом доме. Чья-то неодолимая воля заставляет меня прислушиваться, хотя до сих пор до моего слуха не доносилось ни единого шороха. Покидая подвал, я искренне пожалел, что ступеньки рассыпались в прах. Мое восхождение по приставной лестнице тянулось безумно долго. Больше не стану спускаться И все же какое-то дьявольское желание побуждает меня попытаться этой же ночью проникнуть в секрет зловещего подземелья. 20 апреля. Всю жизнь я прислушивался к глубинам ужаса, но лишь за тем, чтобы познать еще более глубокую бездну. Вчера вечером искушение было слишком велико, и к ночи я вновь спустился в подвал. С фонариком пробрался между разбросанных на полу предметов к кирпичной стене и к замкнутой двери, стараясь ступать как можно бесшумнее и воздерживаясь от спасительных заклинаний, я с безумным напряжением вслушивался в окружающую темноту. Наконец, до моего слуха достигли звуки, исходившие из-за железной двери. Глухие удары и бормотание. Словно гигантская ночная тварь ворочалась внутри, затем послышалось ужасающее шуршание, как будто огромная змея или морское животное волочило свое чудовищное тело по каменному полу. Парализованный страхом, я глядел на массивный замок и незнакомые загадочные иероглифы, высеченные на нем. Их тайный смысл был недосягаем для меня, но что-то в их рисунке, отдаленно напоминавшем монгольскую технику письма, указывало на запретную и неизъяснимую древность. Временами мне начало казаться, что их очертания разгораются зеленоватым сиянием. Я в ужасе отвернулся и увидел, что путь к бегству преграждают две гигантские лапы. Длинные когти, казались, росли и становились все осязаемее, пока я с замиранием сердца глядел на них. Черные пальцы протягивались из темной глубины подвала, покрытые чешуей, запястья подталкивали их вперед, исполняя чью-то безжалостную злобную волю. Новый взрыв приглушенных стенаний, словно отдаленный гром, сотряс дверь за моей спиной. Подгоняемый смертельным страхом, я двинулся навстречу призрачным лапам и увидел, как они исчезают, подрагивая и корчась в светлом конусе электрического фонаря. Вскарабкавшись по лестнице, я бросился бежать и не останавливался, пока не рухнул без сил наверху в гостиной, где расположилась моя стоянка. Каким будет мой конец, страшно подумать. Придя как искатель, я обнаружил, что какое-то неведомое существо ищет меня самого. И не в моих силах покинуть это проклятое место. Сегодня утром я попытался добраться к воротам, чтобы забрать съестные припасы. Однако кусты шиповника туго переплелись на моем пути, какое бы направление я ни выбрал. Все повторялось вновь. Дом упорно не желал отпускать меня. Местами колючие ветки вытянулись вверх, образовав прочную, как сталь, живую изгородь, преодолеть которую нет никакой возможности. Уверен, что местные жители каким-то образом связаны со всем этим. Когда я вернулся в дом, мои припасы лежали на полу в прихожей, хотя оставалось неясным, откуда они появились здесь. Жаль, что я вымел пыль. Нужно будет разбросать ее снова и понаблюдать следы. После обеда посмотрел несколько фолиантов из большой библиотеки на первом этаже. До сих пор мне не приходилось держать в руках полные тексты манускриптов Пнакта. Или Шестокрыл. Возможно, я никогда бы не осмелился прийти сюда, если бы знал их содержание. Теперь уже слишком поздно. До потустороннего шаббата осталось всего 10 дней. Неведомые силы приберегают меня для этой жуткой ночи. 21 апреля. Снова осматривал портреты. На некоторых подписаны имена, одно из них под изображением незнакомой женщины с дьявольской улыбкой на губах, написанным около 2 столетий назад, сильно озадачило меня. Тринтия Вандерхейл Слейт. Не могу отделаться от мысли, что я где-то уже встречал имя Слейтов в какой-то весьма важной для меня связи. Хотя тогда его смысл не казался таким пугающим, как теперь. Я должен вспомнить, где мог слышать это имя. Глаза портретов преследуют меня. Возможно ли, чтобы их изображения сдвигались в своих рамах, тронутых плесенью и трупным разложением? Змеиные и свиные физиономии зловеще таращатся на меня с потемневших полотен. Бесчисленный сон призрачных лиц виднеется за их спинами. выражении каждого проглядывает отталкивающее фамильное сходство, и человеческие лица более ужасны, чем те, которые схожи со звериными мордами. У некоторых заметны черты, присущие еще одному проклятому роду, о котором я немного читал в прошлом. Корнелиус из Лейдена был наихудшим из его представителей. Это он разрушил барьер в неведомый мир после того, как его отец отыскал недостающий ключ для цепочки ритуальных заклинаний. Теперь мне ясно, что В знал лишь часть жуткой правды, и поэтому я оказался здесь беззащитным и совершенно неподготовленным. Однако, сколь родственные связи Корнелиуса и его подомков с фамилией Вандерхейлов, то продолжал род до старого Клауса Клея. То, что он совершил в 1591 году, не могло быть осуществлено без опыта и знаний многих поколений, проклятой семьи или чьей-то помощи извне. Какие ветви пустил этот чудовищный род? И какая незавидная участь ожидает не подозревающих ни о чем потомков, рассеянных по свету? Я просто обязан вспомнить, откуда во мне знакомо имя Слейтов. Я не могу убедить себя, что картины неподвижны в своих рамках. Уже несколько часов меня посещают видения, родственные прежним призракам лап и лиц, однако теперь странно напоминающие изображения со старинных портретов. Почему-то мне ни разу не удалось понаблюдать видение и портрет одновременно. Всякий раз света оказывается недостаточно для одного из явлений. Или же видение, портрет находится в разных комнатах. Возможно, я очень надеюсь, видение не более, чем всплеск воображения, хотя моя уверенность в этом сильно поколеблена. Некоторые из призраков – женщины. Столь же прекрасные, как и изображения незнакомки в запертой комнате, которых я не встречал на портретах, хотя мне кажется, что они могли притаиться в пыли и саже, покрывающие полотна. Несколько призраков начинают материализовываться. Их формы постепенно теряют прозрачность, и я со страхом наблюдаю происходящую метаморфозу. С плавной неторопливостью процесс движется в обратную сторону, и отвратительные гости растворяются в воздухе. Лица некоторых кажутся мне поразительно и необъяснимо знакомыми. Одна из женщин затмевает остальных своей прелестью. Ее ядовитые чары подобны медоносному цветку, поросшему на склоне преисподней. Стоит мне взглянуть на нее, как она исчезает. Но с тем, чтобы появиться позднее вновь, ее лицо имеет зеленоватый оттенок, и временами мне кажется, что в ее упругой коже поблескивает чешуя. Кто она? Дух незнакомки, живший в запретной комнате более столетия назад. Мои припасы снова лежат на полу в прихожей. По всей видимости, это становится традицией. Чтобы отметить следы, я набросал пыли возле порога. Однако утром вся прихожая оказалась чисто подметена какими-то неведомыми силами. 22 апреля. Этот день ознаменовался жуткой находкой. Я снова исследовал поросший паутиной чердак и обнаружил полуразвалившийся резной сундучок. Очевидно, голландской работы, полный черных книг и свитков, превосходящих возрастом все найденное ранее. Среди тисненных переплетов я разобрал тусклые литеры греческого некрономикона, франко-нормандскую книгу Эйбона и даже первую редакцию старинных подземных тайн Людвига Прина. Но наиболее зловещее открытие скрывал ветхий кожаный манускрипт, написанный на искаженной латыни, полный странных крючковатых приписок, сделанных рукой Клауса Вандерхейла. Очевидно, записи представляли собой дневник, который старый Клаус ввел между 1560 и 1580 годами. Когда я разъединил потемневшие от времени серебряные застежки и раскрыл пожелтевшие листы, на пол, кружась, выскользнула цветная гравюра, изображавшая чудовищное существо, более всего напоминающее огромного моллюска с клювом и щупальцами, с огромными желтыми глазами и странно схожими с человеческими очертаниями безобразного тела. Столь неизъяснимо отвратительной и жуткой твари мне не приходилось видеть. На лапах, ногах и головных отростках красовались изогнутые клешни, напоминавшие мне о зловещих призраках лап в подвале. Тело чудовища неуклюже замерло на гигантском троне, расписанном незнакомыми письменами, отдаленно схожими с китайскими иероглифами. От переплетений букв и от самой гравюры явственно исходила чья-то чуждая воля, столь злобная и могущественная, что невозможно было определить ее рамками какого-то одного мира или эпохи. Вероятнее всего, темная тварь на троне служила фокусом, преломлявшим темные силы из вневременья в течение эонов прошедших и грядущих эпох. Словно иконы властителей тьмы, зловещие символы, казалось, разбухали, переполняемые соками собственной болезненной жизни, готовые сползти со страниц манускрипта и обрушиться со всей яростью на читающего. Ключ к их разгадке лежал за пределами моих знаний, однако я не мог не заметить дьявольской точности и невыразимой угрозы в их начертании. Разглядывая потусторонние контуры, будто грозно топорчившиеся перед моими глазами, я обнаружил в них очевидное сходство со знаками, выбитыми на замке в подвале. Оставил гравюру на чердаке. Безопаснее держаться подальше от этой твари. Весь день и вечер читал рукопись старого Клауса Вандерхейла. Мое недалекое будущее представляется все более жутким и туманным. Рождение мира и жизнь прежних миров прошли перед моими глазами. Я узнал таинство Шамбалы, лемурийской столицы, основанной больше 50 миллионов лет назад, но до сих пор укрытой за прочным барьером психической энергии где-то в восточных пустынях. Мне открылся смысл книги Цзиан, первые 6 глав которой превосходят возраст Земли. А последние были уже ветхи, когда нашей планеты достигли космические дредноуты венерианских лордов. Среди записей я встретил имя, которое мало кто отваживался произносить при мне иначе, нежели шепотом. Запретное и неизъяснимое имя. Энго. Некоторые места не поддавались расшифровке без знания ключа. Едва ли старый Клаус доверил все свои мысли и знания одной книге. Эта мысль поразила меня. После недолгого размышления я убедился в ее правильности и решил предпринять новые поиски, в случае если продолжение дневника находится где-то в пределах проклятого дома. Даже бесспорное мое положение узника не уменьшает этого желания. Жажда неизведанного заставляет забыть о гибельном будущем. 23 апреля. Все утро искал второй дневник и около полудня нашел его в ящике письменного стола. В запертой комнате с портретом, как и в первой книге, записи сделаны на варварской латыни рукой Клауса Вандерхейла. Перелистывая страницы, я снова встретил зловещее имя Энго. Название забытого города, где сохранены древние тайны, воспоминания о которых притаилось глубоко в подсознании человека. Рядом с повторяющимся названием города текст пестрел грубо воспроизведенными иероглифами, сходными с теми, что я видел на гравюре «По». По всей видимости, передо мной лежал ключ к разгадке тайны чудовищной твари и ее послания с книгой. В руках я поднялся по скрипучим ступенькам на чердак, затянутый паутиной и ужасом. Рассохшаяся дверь перекосилась и не желала открываться, сколько я не толкал ручку. После нескольких безуспешных попыток она, наконец, поддалась, словно отпущенная изнутри, и вот в тот же момент я явственно различил удаляющееся хлопанье невидимых крыльев. Быть может, следует винить сумрачное освещение, Но мне показалось, что гравюра тоже лежит не там, где я оставил ее. Расшифровывая при помощи дневника иероглифы, я вскоре обнаружил, что последнего недостаточно для разгадки тайны. Чтобы извлечь зловещий смысл высеченного на троне послания, потребуются часы, может быть, дни, и дневник лишь показывает, сколь туманно и зловеще его содержание. Хватит ли у меня времени, чтобы проникнуть в тайну? Черные призрачные лапы все чаще возникают у меня перед глазами и с каждым разом принимают все более чудовищные размеры. Постоянно давит чье-то враждебное чужеродное присутствие, едва вмещающееся в стенах дома. В коридорах меня преследуют уродливые полупрозрачные лица и тени, и усмехающиеся призраки с портретов. Роковой знак, что я продвигаюсь в моих изысканиях. Теперь мне известно, что заклинание, в смысл которого я собираюсь проникнуть, скрывает изначальную тайну земного существования. Тайну, которую безопаснее оставить непознанной и нетронутой. Гибельные знания и ее составляющие не имеют ничего общего с природой человека и могут быть раскрыты лишь в обмен на душевное спокойствие и рассудок. Постижение роковых истин делает их обладателя навсегда чужим среди людей, обреченным странствовать в одиночестве по планете. Иную опасность таят в себе порождения уцелевших рас, более древних и более могущественных, чем человеческая. Зоны и вселенные ничего не означают для них. Чудовищные создания старых рас дремлют в надежно укрытых тайниках и пещерах, не подверженные течению времени, в любую минуту готовые пробудиться. Стоит только земному отступнику узнать из черных книг их запретные знаки и секреты. 24 апреля. Весь день провел на чердаке, изучая надписи на гравюре. На заходе солнца дом наполнили странные звуки, которых мне до сих пор не приходилось слышать, и которые, казалось, исходили откуда-то извне. Прислушавшись, я определил, что они доносятся со стороны увенчанного каменной грядой холма, расположенного на некотором удалении к северу от дома. Кто-то рассказывал мне, что от дома на вершину холма ведет тропинка. Подозреваю, что Вандерхейлы частенько пользовались ею, хотя я почему-то до этой минуты ни разу не вспоминал о ней. Шум на вершине холма напоминает пронзительные завывания расстроенной волынки, сопровождаемые необычно злым посвистом или шипением. Подобный род музицирования, полагаю, трудно встретить на земле. Удаленность значительно ослабляет звуки, к тому же вскоре они совершенно стихли. Однако происшедшее заставило меня серьезно задуматься. Северный флигель с подземным ходом и окованный железной дверью направлен точно в сторону холма. Подобное расположение вряд ли можно объяснить простым совпадением. 25 апреля. Сделал необычайное и тревожное открытие относительно природы моего заключения. Притягиваемый к холму непонятной силой, я обнаружил, что шиповник расступается передо мной, но только в одном направлении. Колючие кусты до середины опоясывают холм, на вершине же произрастает жалкая поросль мха и травы. Взобравшись по склону, я провел несколько часов среди обдуваемых ветром каменных монолитов. Странный свист, возможно, объясняется трением струй воздуха, растрескавшиеся глыбы. Сейчас издаваемый ими шум сильно напоминает человеческий шепот. Камни, стоящие на вершине, ни цветом, ни строением не похожи ни на что виденное мной до сих пор. Их расцветку нельзя назвать ни серой, ни коричневой. Скорее, она грязно-желтая, с неприятной прозеленью, предполагающей цветовую изменчивость. Узор на поверхности странно похож с рисунком змеиной кожи. Прикосновение к камню необъяснимо отталкивающее. словно пальцы трогают спину жабы или другой рептилии. Возле центрального валуна находится окаймленный галькой провал, о происхождении которого я не берусь судить, возможно, пересохший источник или подземный лаз. Когда я попытался спуститься с холма по склону, обращенному в сторону от дома, то обнаружил, что кусты шиповника перехватывают меня, как и раньше, в то время как тропинка к дому остается легко проходимой. 26 апреля. Снова поднимался на холм. Сегодня вечером шепот ветра слышался гораздо отчетливее. Сердитое шипение почти переходило в настоящую речь, глуховато звучащую, гортанную, с отзвуками волынки, которую я слышал позавчера. После захода солнца на горизонте блеснула вспышка весенней грозы, сопровождаемая почти тотчас же ракочущим гулом в поблекшем небе. Это совпадение сильно встревожило меня. Казалось, что гул, стихая, прошипел какую-то фразу на незнакомом языке, оборвавшись гортанным вселенским хохотом. Что это? Мне начинает изменять рассудок, или же мое любопытство пробудило к жизни чудовищных обитателей сумеречных пространств? Шаббат совсем близок. Каким будет мой конец?